Тогда. Никаких бумаг. Тони Скундист отдал такой приказ, и он неукоснительно исполнялся. Люди знали, как решать вопросы, связанные с Бьюиком, к кому обращаться. Действительно, все было предельно просто. В случае необходимости информация докладывалась Кёрту, сержанту или Сэнди Диаборну. Сэнди вошел в этот триумвират благодаря участию в знаменитом вскрытии. И уж, конечно, не потому, что очень интересовался Бьюиком. Несмотря на приказ Тони, Сэнди полагал, что Кёрт все-таки вел дневник, записывал свои наблюдения и размышления. Но если и вел, никому не показывал. Со временем падения температуры и интенсивность энергетических выбросов светотрясений снизились. Казалось, жизнь уходила из почти как Бьюика. На это они, во всяком случае, надеялись. Сэнди никогда ничего не записывал, не вел хроники событий. Видеопленки, которых за годы накопилось достаточно много, могли многое восстановить, но все равно остались бы пробелы и вопросы. Не каждое светотрясение фиксировалось, а если бы и фиксировалось, что с того? Одно ничем не отличалось от другого. Между 1979 и 1983 годами случались они с дюжину раз. В основном маленькие. Пара таких же, как первое, а одно даже мощнее. Оно-то и датируется 1983 годом. Те, кто присутствовал там, до сих пор называют этот год годом рыбы, как если бы они были, скажем, китайцами. В промежутке между 1979 и 1983 годами Кёртис провел с Бьюиком несколько экспериментов, оставляя различные растения и животных как в нем, так и рядом с ним, но результат был практически тем же, что с Джимми и Розалин. То есть что-то исчезало, а что-то нет, и заранее предсказать исход не представлялось возможным. Главную роль играл случай, как с подкидыванием монетки. Один раз, когда температура начала падать, Кёрт поставил пластмассовую корзину с морской свинкой около переднего колеса Бьюика. Через 24 часа после вспышек, когда температура в гараже пришла в норму, они обнаружили, что морская свинка по-прежнему сидит в корзине, радостно хрюкает и всем, похоже, довольна. Перед следующим светопреставлением Кёрт задвинул клетку с двумя лягушками под днище Бьюика. Обе лягушки остались в ней и после фейерверка. Днем позже, однако, в клетке сидела только одна лягушка. А еще через день исчезла и она. В 1982 году они провели знаменитый багажный эксперимент. Идея принадлежала Тони. Он и Кёрт посадили 6 тараканов в прозрачную пластиковую коробочку, которую и положили в багажник Бьюика. Сразу после очередного светопреставления, когда в гараже еще было так холодно, что изо рта шел пар. Прошло 3 дня, багажник они проверяли ежедневно, всегда с веревкой на поясе. И все гадали, окажется ли веревка достаточно прочной, чтобы противостоять силе, утащившей песчанку Джимми из клетки, не открывая дверцы, или лягушек из закрытой клетки. Тараканы бегали по коробочке и в первый день, и во второй, и в третий. Когда на четвертый Кёртис и Тони решили их выпустить, уже посчитав эксперимент неудачным, то обнаружили, что тараканы исчезли. Во всяком случае, так им показалось на первый взгляд, когда открыли багажник.
«Нет, подождите!»
— воскликнул Кёрт.
«Они здесь! Я их вижу! Бегают по багажнику, как очумелые!»
«Сколько их?»
— крикнул Тони. Он стоял у боковой двери, держа в руках свободный конец веревки.
«Они все там! И как они вылезли из этой чертовой коробки?»
Кёртис насчитал 4 вместо 6, но это ничего не значило. Чтобы спрятаться, тараканам не требовалась чья-либо помощь, в том числе и загадочного автомобиля. С этим они прекрасно справлялись сами. Это знает каждый, кто хоть раз гонялся за ними. Не осталось сомнений и насчет того, как им удалось выбраться из пластиковой коробочки. Ее по-прежнему закрывала крышка, но вот в одной из боковых стенок появилась круглая дыра диаметром в 3/4 дюйма. Выглядела она совсем как отверстие от пули большого калибра. Однако от нее не змеились трещины, свидетельствовавшие о попадании какого-то предмета, летящего с большой скоростью. Отсутствовало и выходное отверстие. Края дыры не оплавились, следовательно, ее и не прожигали. Никаких ответов, только миражи. Как всегда. А потом появилась рыба. В июне 1983 года. Прошло почти 2,5 года, как патрульные взвода «Д» несли круглосуточную вахту около гаража с Бьюиком. В конце 1979-го или в начале 1980-го они решили, что при соблюдении определенных мер предосторожности волноваться по большому счету не о чем. Заряженное ружье — это опасно, никто не спорит, но и нет нужды круглосуточно охранять его, дабы гарантировать, что само по себе оно не выстрелит. Если положить его на верхнюю полку и не подпускать к нему детей, все обойдется. Тони купил тент, чтобы посторонний человек, случайно подошедший к окнам гаража, не увидел бы Бьюик и не стал бы задавать лишних вопросов. В 1981-м новичок дорожной службы, большой ценитель Бьюиков, предложил его купить. Видеокамера стояла на треноге в будке с натянутым на нее пластиковым мешочком, чтобы уберечь от влаги. Остался в будке и стул, и толстая стопка журналов на полке, но Арки начал приспосабливать ее для своих нужд. Там появились мешки с удобрениями, семенами травы, горшочки с цветочной рассадой, и по прямому назначению будка теперь использовалась только до, во время и после светотрясений. Июнь года рыбы выдался на памяти Сэнди одним из самых лучших месяцев начала лета. Сочная трава, пение птиц, воздух, насыщенный не жарой, а теплом, похожий на первый взрослый поцелуй подростков. Тони Скундист ушел в отпуск, поехал в гости к дочери на западное побережье, той самой, что родила вне брака, вызвав семейный скандал. Сержант с женой пытались наладить отношения с дочерью, чтобы она не превратилась в совершенно чужого человека. Похоже, приняли верное решение. Замещали сержанта Сэнди Диаборн и Хадди Ройер, но касательно Бьюика все решал Кертис Уилкокс, давно уже не новобранец. И вот в один из дней того прекрасного июня к нему подошел Бак Фландерс.
«Температура в гараже Б падает», — сообщил он.
Брови Кертиса сдвинулись. «Вроде бы не в первый раз, а?»
«Нет», — признал Бак. «Но я никогда не видел, чтобы она падала так стремительно. С утра на 10 градусов».
Этого хватило, чтобы Кертис поспешил к гаражу. В его глазах загорелся прежний огонь. Прильнув к одному из окон на воротах гаража, он первым делом обратил внимание на тент, купленный Тони. Тент лежал со стороны водителя, словно смятая тряпка. Такое случалось уже не впервые. Иногда Бьюик словно трясся или дрожал, сбрасывая с себя нейлоновое покрывало, совсем как женщина, одним движением плеч сбрасывает с себя вечернее платье. Стрелка на круглом термометре стояла у отметки 61, 16,1 градуса.
«На улице сейчас 74,
23,3 градуса». Бак стоял рядом с Кертом.
«Прежде чем позвать тебя, я посмотрел на термометр у птичьей кормушки.
Значит, Температура упала на 13 градусов, а не на 10.